Итак, сегодня у нас необычное занятие, радостное. Сегодня два праздника. Сегодня последнее занятие по курсу «Основ системной биорегуляции» в этом выходящем 2009 году. Хотелось бы поздравить всех слушателей, которые присутствуют здесь, которые незримо присутствуют постоянно, которые слушают этот проект в интернете, на русском подкастинге, на сайте mdoctor.ucas.com. Вот, такой небольшой отчет о том, что удалось за вот этот семестр провести, потому что у нас здесь есть и слушатели, которые уже были, и новые, я вижу, люди. А в этом году мы решили несколько нестандартно проводить занятия. Если раньше занятия проводились для каждой группы тупо по конкретной теме, проктолог читает про пищеварение, и одно и то же из месяца в месяц, то тут мы решили сделать так, что зачем упускать время? Тем, кому не надо, тем, хоть рассказывая одну и ту же тему, тот ничего для себя не возьмет. Кому нужно, тому нужно дать максимум информации. Поэтому мы с первого занятия пошли давать по нарастающей, тема за темой, разбирать как раз вот биорегуляцию, поломки, механизмы, нарушения, то есть те принципы, на которых работает организм человека, те моменты, которые обычно вылетают и являются причинами заболеваний. Потому что, не понимая этих механизмов, бесполезно записывать рецепты трав ли, каких-то схем лечения, процедур. Нужно понимать, что нужно настраивать у человека и каким образом. Мы разбирали... Начали с уровней организации внутри человека, то есть системный уровень, органный, тканевой, клеточный, субклеточный, молекулярный, атомарный и электрохимический. То есть прошли все эти уровни, представили себе, что человек... сейчас скажу такую вещь, может быть, смешной вам покажется. Давайте мы не будем лечить человека, человека лечить это нужно быть... врачом от Бога, а для того, чтобы настроить организм человека, по сути, мы чем занимаемся? Мы пытаемся настроить разладки в конструкции самодвижущейся биологической куклы, которой мы управляем. Каждый наделен этой куклой, но многие считают себя этой куклой, ассоциируют с ней, и поэтому они теряются, они считают, что болеют они сами. На самом деле, неадекватное использование любого механизма приводит к его повреждению. Будь то машина, будь то какие-то бытовые средства, человек ничем не отличается от вот этих вот приспособлений, с помощью которых он вот в этом, в трехмерной реальности взаимодействует с окружающим миром. Но человек и вот это тело, которое нам дано, оно устроено несколько сложнее, чем те машины, которыми мы пользуемся, и под все машины инструкцию нам дается, только мы ее не всегда читаем. А родясь в этом теле, мы инструкцию не получили, как оно работает и к чему может привести неправильное использование. Поэтому, как слепые котята, мы вот бултыхаемся во всем этом. Задача и цель курса была в том, чтобы как раз дать тактико-техническую карту человека, тела его и вот этих вот коммуникационных основ. Что мы прошли за эти полгода сентября месяца? Мы опустились... Быстренько обозначив уровни организации живого, опустились сразу на клеточный уровень, потому что все остальное, нервная регуляция, нейроэндокринная регуляция, это все над уровень, который регулирует основу основ всего живого, клетку, в которой находится генетическая информация, которая передается через биосинтез белков на самопостроение структур. Но для того, чтобы это все работало, ключевой вопрос – это энергообеспечение вот этой мельчайшей части живого, вот этой вот куклы. И, по сути, как бы ни казалось сложно, клетка на самом деле устроена очень просто. Клетка устроена таким образом, что она поглощает энергию, как, допустим, там машинка какая-то от розетки, но эта клетка получает энергию тоже от электронов, тоже от тока, невидимого нам, и не задумываемся мы, что все живое, весь наш организм питается этими токами. Но эти токи мы получаем из химических связей молекул, которые поступают из пищи, проходя желудочный кишечный тракт, попадая в кровеносное русло, и дальше, доходя до клеток, расщепляясь на мельчайшие составные части, и разрыв этих связей высвобождает энергию с помощью определенных переносчиков. Электроны, протоны передаются на дыхательные цепи. Дыхательные цепи находятся в митохондриях, и движение этого тока по всей системе сверху вниз и есть жизнь. Прервать этот ток рано или поздно кукла сделает так, бум, все. Но столько запасных механизмов саморегуляции у человека, что как бы сильно люди себе не вредили, худо-бедно они живут за счет многих-многих компенсаторных механизмов. Нам не надо лезть во все тонкости, нам нужно понять каркас и основу жизнеобеспечения. Мы прошли основные способы получения клеткой энергии, которую потом она тратит на свои функции, на специфический биосинтез, на мышечные сокращения, на передачу нервного импульса, если это нервная система, на поддержание констант гомеостатических. Гомеостатические константы – это то, что поддерживает живой организм в норме реакции для того, чтобы он себя комфортно чувствовал. Выход на минимальное отклонение за пределы зеленого коридора приводит к болезни. И на все это необходима энергия. Энергия получается из пищевых субстратов, которые попадают, и дальше она проходит всю вот эту цепь. Мы разобрали несколько вариантов энергообеспечения. Сегодня некоторые вещи я скажу поподробнее, которые обозначались, но не обговаривались, поскольку в конце курса можно позволить себе обобщить. Энергия может получаться, условно говоря, вертикальным и горизонтальным путем. Значит, что такое вертикальный путь? Но это наиболее стандартный путь, с которого начинают изучение любого биоэнергообеспечения клетки. Это клетка, мембрана клетки, это митохондрия, ну, здесь ядро, разные органеллы. Нам важно рассмотреть два сектора. Сектор цитоплазматический, цитозоль, и сектор митохондрия. Почему мы это рассматриваем? Потому что самое высокопродуктивное энергообеспечение происходит в митохондрии через цикл Крепса и запасая в АТФ. Настолько безотходное производство, что, повторяюсь, с одной молекулы глюкозы получаем 38 молекул АТФ. Вот этот вход, и этот вход рассматривается для глюкозы. Он, я его называю вертикальным входом. Что значит вертикальный вход? Глюкоза, поступая в цитоплазму, уже начинает свое окисление. В цитоплазме она окисляется до пирувата. И дальше у нее есть возможность пойти дальше по вертикальному пути, по максимальному снятию сливок с нее, и уйти в горизонтальный путь. Вертикальный путь – это вход с уровня пирувата в цикл Крепса, прокрутка дважды по циклу Крепса, поскольку две молекулы пирувата, и в конце те ферменты, те дегидрогеназы, которые снимают с трикарбоновых кислот водороды, протон с электроном и передают их на дыхательную цепь. Дыхательная цепь находится в мембране митохондрии. И там запасается основное количество энергии АТФ. То есть теперь, пройдя весь путь сверху вниз, вертикальный путь, мы понимаем, что конечная точка приложения, основная турбина, основной генератор тока и аккумулятор тока находится в мембране митохондрий. Вертикальный вход позволяет пройти все стадии деградации глюкозы до максимального получения энергии АТФ. Сегодня мы не будем рассматривать все этапы, все тонкости, они нам не важны. Нам важно принципиально знать, что в вертикальном пути есть два сектора. Это сектор анаэробный или цитоплазматический и сектор аэробный или митохондриальный. Принципиальное различие двух секторов. Цитоплазматический сектор – более древний сектор и позволяет клетке получать энергию, запасать ее в виде АТФ очень неэкономно, но без кислорода. То есть любая поломка в организме компенсируется включением и активацией цитоплазматического гликолизного бескислородного пути получения энергии. Соответственно, когда он будет активироваться? Если вход в митохондрию или какие-то процессы в митохондрии будут поломаны, спектр решения проблем суживается еще больше, сузился до уровня митохондрии. Если в митохондрию не входит пируват, то дальше у него выход только один для того, чтобы ток постоянно проходил через цепь. Конечный продукт не может накапливаться, иначе он является заглушкой. Поясню, что такое заглушки в токах. Этот термин я уже неоднократно использовал, но не давал определения. Заглушкой тока является конечный продукт реакции, то есть та цель, которую пытается достичь энергозапас. В митохондрии это АТФ, в гликолизе тоже АТФ, но конечный субстрат, который мог бы дальше окисляться, будет пируват. И для того, чтобы эту заглушку снять, организм хитро придумал, и он разгружает пируват на лактат. И ток разгружается, может поступать новая глюкоза, синтезироваться еще молекула АТФ, а лактат, поступая в печень, идет на глюконеогенез. И в глюконеогенезе опять регенерируется глюкоза, которая может опять прийти в те органы и ткани, где необходима эта глюкоза. То есть вот таким образом организм снимает эту заглушку. И лактатоцидоз – это не патология, не проблема, а это способ компенсации. Хотя при запущенном состоянии это причина большей части заболеваний. Конечным пунктом которых является рак. Дальше. Теперь давайте пройдем весь путь получения, вертикальный пока еще путь рассматриваем. Мы вошли в митохондрию, в митохондрии закрутился цикл Крепса, то есть пируват пошел через ряд промежуточных реакций, получается ряд интермедиатов, причем эти интермедиаты, это только нарисовано в учебниках, что вот по кругу происходят процессы. На самом деле это бульон, в котором находится куча интермедиатов, куча промежуточных продуктов и субстратов цикла Крепса, куча ферментов, которые каждый катализирует свою реакцию и снимает сливки с определенной реакции. Снимает сливки в виде дегидрирования одной из трикарбоновых кислот цикла Крепса. Дальше этот восстановленный субстрат, это никотин, амид, аденин, динуклеотид, НАД плюс, забирает водороды и передает их. А вот теперь нам важно рассмотреть дыхательную цепь немножко поглубже. Что такое дыхательная цепь? Дыхательная цепь расположена на внутренней мембране митохондрий и состоит из 4 основных комплексов. В эти комплексы есть разные входы из цикла Крепса, и не только из цикла Крепса, но и из гликолизных вариантов, где синтезируется тоже NADH. То есть дыхательная цепь – это такой универсальный сборщик всех энергоемких конечных субстратов, которые на выходе запасаются уже в АТФ. Теперь еще глубже опускаемся на уровень электрохимии и физики и смотрим, в чем же принципиальная хитрость и мудрость этих дыхательных цепей. Хитрость находится в том, что все фрагменты дыхательной цепи, комплекс 1, комплекс 2, комплекс 3, комплекс 4, название можем не говорить, потому что не надо забивать голову, кому нужно, тот найдет. Они расположены по энергетическим уровням, как бы сверху вниз. Что такое... Каким образом одно вещество может забрать энергию у другого? Путем разности в их нуждаемости в электронах. То есть, чем более окислено вещество, чем больше оно акцепторно, чем более положительный электрический потенциал имеет. Что такое положительный потенциал? Это аналог ядра молекулы, протона, заряженного положительно. Что такое отрицательный потенциал? Это электрон. Рассматривайте все вещества с позиции, что это, электрона-донор, тогда это минусик, минус потенциал, или это электронный акцептор, то есть это вещество, подобное ядру атома, имеет положительный заряд и нуждается в этом электроде. Ток может течь только от минуса к плюсу, то есть единственная борьба противоположностей, вот этот вот разный потенциал притягивает друг друга. Чем больше разность между окислительно-восстановительными потенциалами, тем вероятнее идет окислительно-восстановительная реакция в одну сторону. И вот тут сделана очень интересная вещь, потому что посмотрите внимательно на эту схемку. Внизу, на четвертом комплексе, который уже сопряжен с кислородом, то есть конечный акцептор электронов, то есть вот как вот сопло, в которое сваливается весь электронный ток, это кислород. Почему и так опасна гипоксия, ишемия, инсульт? Нету кислорода, нету магнита, тянущего на себя электронный ток, нету в системе энергии, система встает, ткань умирает. Развивается некроз, инфаркт, ишемия. Поэтому, скажем, вот этим вот соплом, которое на себя тянет, внизу это кислород. Окислительно-восстановительный потенциал плюс 815. Вверху дыхательной цепи, в первом комплексе, окислительно-восстановительный потенциал минус 305. Видите, какая разница? Еще выше, до того, как оно сюда пришло, там еще более электроотрицательные потенциалы, еще более электродонорные молекулы. И вот для того, чтобы не было молнии в организме, и чтобы организм себя не разрушил, не пробил как конденсатор, идет ступенчатое понижение напряженности электрического тока с плавной выработкой АТФ на первом комплексе. Тут понижение идет с минус 305 до плюс 40, до плюс 30. То есть, видите, ступенька не до плюс 18, а всего лишь до плюс 40, плюс 30. И здесь вот это вот понижение потенциала, оно запасается в виде высокоэнергетической связи. То есть вот эта вот разность потенциала, она запасается в виде химической связи АТФ. То есть АТФ это не какая-то там супер-пупер какая-то молекула, хитрая и на которую стоит молиться. Это всего лишь навсего аккумулятор тока в виде химической высокоэнергетической связи. Мощность этой энергетической связи определяется падением потенциала на первом комплексе дыхательной цепи. Поставщиком электронов-протонов в эту цепь является NADH. Теперь, если вы помните, NADH, где у нас образуется, это все дегидрогеназы, то есть это вот тот цикл Крепса, это часть гликолизных процессов, на которых вырабатывается никотинамид, динуклеотид в восстановленной форме. То есть вот это пункт приема, приемно-сортировочный пункт от цикла Крепса и от гликолиза, первый комплекс дыхательной цепи. Теперь посмотрите внимательно, ныряем еще глубже в него. Из чего он состоит? Он состоит из железа, серных белков и ФМН. Зачем мы рассматриваем вот так вот скрупулезно, под микроскопом, из чего же он состоит? Да потому что если не будет в конструкции тех звеньев, из которых она состоит, она не будет работать. Если она не будет работать, токи сюда не войдут. Ток по цепочке встанет. Энергетика клетки встанет. Либо же организм будет вынужден брать компоненты, не поступающие, не восстанавливающие, из своих тканей. Смотрим, что будет брать организм при дефиците. Железо, это будет анемия. Сера, это вся соединительная ткань, вены, кожа, волосы, любые белковые молекулы, которые стабилизируются дисульфидными связями. Таким образом, если идет поломка и дефицит на первом комплексе, клетка живет своей жизнью, она только управляется общими там, где-то для нее нервная система это как для нас Бог. Она ее не видит и не знает. Она говорит, интересно, а есть ли мозг где-то вот там в небесах или нет? Мы вроде тут живем, окисляем субстраты, у нас есть Крепс, у нас есть гликолиз, а кто такой нервная система и что такое высшая нервная деятельность? Наверное, это придумано, наверное, это религия такая. Они не знают, и поэтому они забирают, тянут на себя то, что необходимо. Следующий вариант. Следующий вариант – более низкая энергетическая ступенька. Видите, это второй комплекс, у него уже потенциал плюс 30. У первого на входе было минус 305, у второго плюс 30. Плюс 30 входит дальше на следующий, на третий комплекс. Переносчиком является молекула челнок убихинон. Убихинон – это что? Это коэнзим Q10. Который так разрекламирован и применяется в сердечных заболеваниях. Причем тут сердечные заболевания? Просто там увидели его эффекты, стали применять и боготворили. На самом деле все клетки, у которых есть митохондрии, нуждаются в убихиноне, в коэнзиме Q10. Поэтому это не специфическое вещество, которое при дефиците которого сломается уже два компонента. Это первый комплекс не сможет передавать на третий комплекс, и второй не сможет передавать. Что делает второй комплекс? Второй комплекс, почему я вам сказал, что цикл Крепса это не круг, который там где-то крутится, какие-то там входы-выходы с него, а дело в том, что его кормителем и его наполнителем энергии является сукцинат, янтарная кислота, тоже разрекламированный продукт сейчас. Кто занимается спортивным питанием, гипоксантной, антигипоксантной терапией, тот знает, что такое сукцинат. Но сукцинат является одним из интермедиатов цикла Крепса. И этот интермедиат входит, минуя всю цепочку Крепса, входит сразу на второй комплекс дыхательной цепи. Поэтому если поломка и мощный энергодефицит клеточный, и, допустим, вырублен, не работает первый комплекс, то есть альтернативный вход во всю цепочку через второй комплекс. Видите, как бы сбоку, в обход идет. Поэтому в острых гипоксических ситуациях сукцинат имеет хорошие результаты. Почему? Да потому что ничего не надо крутить, он сразу идет как источник энергии и поставщик в дыхательную цепь. И на выходе синтезируется АТФ. Не нужен весь вертикальный вход от глюкозы. Зачем? Сукцинат пришел. Дальше. Что смотрим здесь в его составе второго комплекса? ФАТ и опять железосерные белки. Повторяться не будем, откуда организм будет таскать и почему анемии, почему проблемы с железом, почему проблемы с соединительной тканью, почему проблемы с иммунной системой, которая стабилизируется дисульфидными связями, все иммуноглобулины. Все, представляете суть, дальше смотрите заболевание и понимаете его причину. Дальше поехали. Следующий комплекс, третий. На третьем комплексе идет падение уже с плюс 30 до плюс 225. То есть опять разность потенциалов есть. Разность потенциалов относительная. Вы должны видеть, что на входе и на выходе. Вам не обязательно плюс, там минус, главное, какая разница. Этой разницы хватает, чтобы еще АТФ запасти на этом комплексе. Здесь работают цитохромы и опять же железосерный белок. По механизмом нарушения при гипоксии, при в любом повреждении клеток, постепенно начинает вылетать первый комплекс, второй комплекс. Если убихинон есть в системе, то убихинон кормит третий комплекс, и цепочка продолжается. Если вылетел убихинон, то практически все, больше особых входов нету. Цитохром. Дальше передатчик цитохром на последний, четвертый комплекс. Цитохром – это свободный. Если те все фиксированы внутри мембраны, то цитохром, он гуляет. И он находится внутри мембраны митохондрии за счет электростатических сил. Если разность потенциалов на мембране достаточная, он удерживается. Если возникает энергодефицит, который всегда сопровождается падением потенциала, считайте, что гравитация на Земле ушла. Все, что на ней было, улетело в космос. Вот так вот. То же самое у цитохрома. Если потенциал падает, цитохром С уходит, и все, и оголяется последний комплекс, нету передачи. Если вылетели все комплексы, что остается? Какое энергообеспечение остается? Только гликолиз. Сейчас перейдем к гликолизу. Если вылетели все механизмы, все комплексы дыхательной цепи, кислород теперь нужен? Еще одна хитрость. Один из последних комплексов может принимать напрямую от свободных радикалов этот кислород. То есть энергию получать от свободно-радикального окисления, минуя все предыдущие стадии. Именно поэтому свободно-радикальное окисление является альтернативным в источниках, в условиях, когда не работает Крэбс, не работают верхние комплексы дыхательной цепи. И люди долгое время могут жить с помощью свободно-радикального окисления. Если вылетело все, то кислород не нужен. Давайте к практике теперь, от уровня электрохимии к практике. Человек сидит, не дышит, пить не хочет, есть не хочет, ничего не хочет, но худо-бедно живет. Особо не влезает ни в какие перепалки, живет очень мирно, спокойно, всего боится, насторожен, тих, не ругается, ничего. Максимальное энергосбережение. Живет за счет гликолиза. В гликолизе кислород не нужен. В гликолизе СО2 не вырабатывается. Не вырабатывается СО2, не активируется дыхательный центр. Нету дыхания, дыхание поверхностное. Не активируется дыхательный центр, нету газообмена в легких. Что будет нарастать? Будет нарастать ацидоз. Заставить этого человека дышать усилием воли к чему приведет? Ни к чему не приведет, потому что организм не просит кислорода, потому что нет СО2, нет активации дыхательного центра. Да и кислород не нужен, потому что, а куда он? Вот этот механизм, на который сливается ток, уже не работает. Остался последний вариант. Остался вариант гликолизного бродильного процесса, по сути. То есть гидролизный тип, это как вот бродит брашка, кислая среда, лактатацидоз. И на этом худо-бедно можно существовать. Вот человек, я сказал, клинику, симптомы, какие будут у этого человека. Конечно, все будет работать на самом минимальном уровне энергообеспечения, то есть минимальную функцию выдавать. Любая нагрузка будет человека выводить из себя. Дальше. Давайте сейчас еще в другую тему отпрыгнем. Теперь ситуация такая. Клетки гликолизные, да? Полно недокисленного субстрата. Митохондрия не работает. К таким условиям могут приспособиться клетки, у которых максимально выражен процесс гликолиза. Нету кислорода, кисло, а жить нужно. И клетки, которые приспособились к таким условиям, соответственно, должны передать генетическую информацию, как выжить в этих условиях. Что они начнут делать? Полно субстрата, ничего не окисляется. Видите, что здесь наверху? Вот, допустим, минус 305, да, на входе в дыхательную цепь. Раз это минус 305 не вошло в дыхательную цепь, то где оно будет? Ну, оно не пришло сюда. Вот тут заглушка стоит, не работает. Значит, это все минус 305, это будет в тканевом массиве в клетках. Минус 305 это что такое? Это затоваренность электронами. То есть, по сути, это затоваренность энергосубстратом, который не израсходован. Когда люди начинают заводить детей, вот те, которые планомерно живут, когда они затоварены хорошенько, дом, машина, денег хватает, то есть есть ресурс затоваренности. В клетках то же самое, когда начинают делиться клетки, когда у них полно затоваренного энергосубстрата, и клетка приспособлена к такой жизни. А минус 305 это затоваренность, дай бог, потому что на выходе бы было вон сколько. Клетки начинают делиться и передают информацию. И в этом даже выгода, потому что делящиеся клетки будут потреблять и разгружать вот этот накопленный энергосубстрат, неизрасходованный. Правильно? До тех пор, пока они не разовьются таким образом, что все не израсходят. Но питаться будут исключительно глюкозой. Потому что вертикальный вход – это только глюкозный вход. Мы еще не дошли до горизонтального входа, пока мы рассматриваем вертикальный вход. Ну и давайте на этом закончим. Чего рассматривать? Дальше все ясно. Болячку любую берите, раскладывайте ее по полочкам и думайте, что не так. Давайте рассмотрим другой теперь механизм. Это был вот такой вход. То есть вот, условно говоря, вот она клетка, вот здесь вот, вот цитоплазма, вот Крэбс, это уже митохондрия, а это мембрана митохондрии. Вот он вертикальный весь. Путь тока, в норме, который должен быть. Как себя чувствует человек, если весь этот провод работает насквозь? Да он себя чувствует адекватно. Нагрузку дал, АТФ израсходовалось, соответственно, что такое заглушка АТФная? Когда человек, допустим, при нормальной работе дыхательных цепей, человек насинтезировал АТФ, израсходовал ортофосфат и АДФ, которые в сумме, складываясь и вот за счет вот этой энергии перепада, синтезируется АТФ. Когда АТФ накопилось много, не израсходовано, то процессы все, а куда накапливать? Больше некуда. Нету свободного ортофосфата, нету АДФ. Что делают хитрые манипуляторами вот этими самодвижущимися куклами биологическими? Они продают Кока-Колу, джин-тоники, другие вещества, в которых мы читаем, и написано, что там лимонная кислота какая-нибудь, ортофосфат, кофеин, допустим, тоники. Смысл какой? Обмануть. Дать энергию, дать ток. Каким образом ток? Ну, раз фосфат появился, а кофеин дал токи симпатической активации, и фосфат появился, организм понимает, что можно АТФ синтезировать до тех пор, пока подливается ортофосфат. А дальше затариваться некуда, потому что АТФ-то не тратится. Если АТФ становится много, ток начинает течь в обратную сторону. Что такое обратный ток? Это избыток АТФ является фактором, запускающим. Ну все, дальше некуда глюкозу расщеплять, согласитесь? Значит, что с ней нужно делать? Кумулировать. Во что? В гликоген. Как будет процесс называться? Глюконеогенез. В глюконеогенезе что происходит? Вот теперь смотрите, в чем хитрость. Хитрость во всем одна – запустить ток жизни организма. Когда запускается глюконеогенез в обратную сторону, на этот процесс расходуется АТФ. Раз АТФ, заглушка снялась, ток может течь опять на окисление. Голова еще соображает, еще не запутались, несложно, понятно все. Поехали дальше. И там идет расщепление АТФ на АДФ и фосфат. Теперь смотрите, если человек с поломанным дыхательной цепью на каком-то из уровней пьет кока-колы и тому подобные целебные активирующие настои, продающиеся в лоточках, в любых, вместе с пивом и прочими энергосубстратами жидкими, которые не надо расщеплять в пищеварительной системе. Что он делает? Он фосфат-то подливает, и ток идет в сторону по вертикальному вниз, активируется. То есть, по сути, что мы запускаем этими процессами, если аэробка не работает, если митохондрия повреждена? Мы усиливаем гликолиз. Гликолиз может дойти только до пирувата и пойти в лактат. То есть потихонечку будем творить ацидозников. А любые стимуляторы приводят к тому, что они токи-то запускают, но АТФ-то никуда не расходуется. И единственный способ израсходовать это АТФ, вот теперь слушайте еще одну очень важную, хитрую, очень понятную, но скрытую от всех глаз вещь. Куда можно использовать АТФ? Если АТФ около трети тратится на поддержание трансмембранной разности потенциала, даже в условиях основного обмена, когда человек лежит, смотрит в потолок или в этот в мерцающий экран гипнотизирующий, ну, минимальную хотя физическую нагрузку, большим пальцем по пульту телевизионному делает. АТФ практически не расходуется, но треть все равно подсачивается на поддержание трансмембранной разности потенциалов, то есть на зарядку мембран, поддержание конденсаторной емкости. То есть какой-то минимум все-таки трат есть. Теперь, как усилить эти токи? Так нужно каким-то образом, чтобы мембранка-то разрядилась, и тогда ее заново нужно разряжать. Она опять разрядилась, ее опять нужно заряжать. И АТФ расходуется, ток пошел. С кем мы столкнемся? Мы столкнемся с истеричной дамочкой. Вот такой вот. Почему? Ну, а ей лучше становится, у нее ток запускается. Она активировала, пошла разрядка по нервного импульса, перезарядка, АТФ опять восстанавливает на калий-натриевой АТФ-фазе трансмембранный потенциал. До тех пор только ток встал, выровнялся потенциал, все нормально. Что-то мне опять хреновенько, пойду поору на мужа. Эй ты! И понеслось. И хорошо. Я говорю, кричите, пожалуйста, и мужа приведите, я объясню, как вам это полезно. Следующий вариант. А вот сейчас вариант, о котором вряд ли вы задумывались. Куда еще можно потратить АТФ, ничего не делая? И куда организм это тратит? Ну вот помимо таких вот. Но тут-то она хоть что-то делает. Она только потом винит себя и корит, ходит к психоаналитику, говорит, что у меня, наверное, ПМС выраженный. Пропишите, доктор, мне травки. Затормозить этот процесс. Я такая вся плаксивая, ругливая. Есть еще одна хитрая штука, которую мы не рассматривали с самого начала занятия и оставили ее на сладкое как раз вот на вот это последнее новогоднее. Куда еще тратится АТФ? Давайте варианты скажите. Может... Дальше. Но это все это надо работать для этого. А, да. Просто ничего не делать, а АТФ тратить. Даже думать не надо. Можно не думать, пялиться в точку и медитировать. Мысли отключены, остановка внутреннего диалога, ментальная пауза. И кома такая вот на много лет. А энергия тратится куда? Не ешь, ничего не ешь. Да нет, в теплые, в температуру комфорта. Ну, до этого дойдем, да, это пока мы не говорим, не рассматриваем патологию. Сейчас патологию рассмотрим, и вам настолько станет все ясно, что вопросы отпадут раз и навсегда. Ладно, не буду томить. Значит, все биосинтетические, правильно, все биосинтетические процессы происходят с расходованием АТФ и с поглощением тепла. Процесс распада сопровождается выделением тепла, экзотермическая реакция. Процесс биосинтеза – эндотермическая реакция. Для этого нужно расходовать АТФ, то есть какой-то ресурс. Соответственно, что будет с человеком, с таким, у которого все заглушки, наевшийся, сытый, довольный, есть деньги, есть особняк, уже ничем заниматься неохота, все подчиненные выполняют. Во что впадет такой человек? В депрессию. Что такое депрессия? О депрессии я знаю очень хорошего психоаналитика, он тебе поможет. Ну, точно так же можно к ветеринару сходить. Ветеринары тоже умеют многие вещи делать. Депрессия – это остановка токов, согласны? Это отсутствие тока, отсутствие жизненности, хотя человек затарен по уши энергосубстратом. Мы не рассматриваем, есть у него поломка, нет. Затарен энергосубстратом, и АТФ в виде заглушек висит. Токи стоят. Человеку сонливо в течение всего дня. Человеку ничего не хочется делать, нервная система отключена. Ничего не делал, что хотел, то и получил. Достиг рая. Ничего не делает, но что-то как-то счастливее ему не стало на душе. И постоянная сонливость, которая уже заставила его обратиться с основной жалобой, чего-то у меня депрессия, сонливость, не знаю, что делать, может, травки какие попить. Почему? Ну, если клетки там, они же не знают, какие намерения у Бога, что он-то спланировал, что эта цивилизация не будет развиваться, не будет тратить свою активность, вот. А клеткам-то что-то нужно делать. А клетки в темноте, в покое начинают заниматься накопительством. То есть вот этот вот плавающий электродонорный субстрат нужно полимеризировать, связать во что-то. То есть заняться биосинтезом. На это как раз тратится АТФ. Токи разгружаются. И человек просыпается в легком дефиците, все-таки подраизрасходовал энергию АТФ, на биосинтез потратил. И вроде как проснулся лучше. Поел и опять захотел спать. И пока он депо не разгрузит, либо на снегоуборочные работы его, либо в камеру одиночку и не кормить, он так и будет находиться в депрессии. Отсюда трудотерапия и следственный изолятор. Дальше, хорошо. с этим механизмом тоже поняли, с депрессиями, с ожирениями. Ожирение почему? Ну вот вам, пожалуйста, анаболизм, синтез. Синтез какой? Какой анаболизм у этого человека? Раз там глюконеогенез вовсю шпарит, АТФ-то тут стоит, ток пошел вверх. Глюкозы много. Глюкозу в гликогене уже не помещается, то есть склад полон и гликогена. Куда теперь дальше? В жир. А жир самый плотный по компоновке. Каждый раз на каждом занятии мы говорим, где 4, где 9 килокалорий запасается. Жиры запасают в 2 раза больше, чем белки и углеводы, поэтому и они к тому же не гидрофильны. Наверное, старичкам мне интересно слушать, это повторяется. Но, тем не менее, это будет сейчас вот коротко и лаконично. Начинает запасаться в жиры. А в жиры как запасается? Ну, раз глюконеогенез в печени шкалит, это еще при учете, что печень не посажена алкоголем или еще чем-то. Если посажена, там еще хуже сдвиги. Допустим, не посажена. Глюкозы в крови уровень повышается. Человек выявляет, идет, все-таки он уже не может, надо пойти сдаться врагу. Пусть исследуют на эксперименты. Сдают анализ крови и выявляют, что... О, сахарный диабет 2-го типа, дорогой мой, иди-ка к нам, мы тебя сейчас будем лечить. Каким-нибудь сахаропонижающим веществом. Все правильно, пожалуйста. Можно. Сахар-то понижают, вроде хорошо, да. Меньше сахара, меньше гликации белков, меньше сосудистых, нейропатичных проявлений будет в дальнейшем. Но причина не устранена, причина глубже. Так, теперь смотрите дальше. Мы рассмотрели макро самоходящую биологическую куклу, которая есть у каждого из нас, минимум одна. У некоторых еще есть домашние биологические куклы, которыми можно управлять. Иногда побольше, чем собой. Вот. А есть еще микробиологические куклы. У них точно такой же механизм, как и у нас. Представьте себе, что вот эта вот мясорубка, которую мы сейчас рассмотрели, по утилизации субстрата, есть у нас, и еще она есть у братьев наших меньших. Теперь идет по улице две куклы. У одной куклы все процессы нормальные, токи идут хорошо, все субстраты утилизируются, моча вытекает с положительным окислительно-восстановительным потенциалом, то есть все окислено в системе. И входит, а второй это вот тот, которого мы рассмотрели, у которого уже все просажено, все накоплено, у которого в крови, в межклеточной жидкости плавает субстрат с каким зарядом? С отрицательным, то есть электродонорным. Хронически, не разово вот он электродонорный стал, хронически в течение многих лет, или там, ну, допустим, только началось, месяцы. И теперь, значит, два этих человека, их партия послала на задание. Идете в эпидемию, в очаг. Изучаем на вас влияние холерного вибриона там, или еще кого-то. Входят они. Один проходит насквозь, говорит, не существует бактерий. А второй чуть ли не умирает, из него льется вода, обезвоживается, и он выходит из очага и говорит, я понял, микробы есть. И защищает теорию микробов, и что микробов нужно убивать. Они оказывают очень сильный вред. Я чуть, вернее не чуть, а в штаны себе наделал так, что каждый день по несколько раз. А второй вышел и говорит, нету микробов. Где микробы? Вот я видел, люди валялись, что-то умирали, а я не умер. Почему? Теперь давайте ставим вот две таких мясорубки рядышком. Человек вошел в зону эпидемии. Вдохнул, насосал микроб, то есть мясорубки. внешние мясорубки в организм пришли. А они, значит, влетели в него, а положительный потенциал, а чего есть-то? Донорных молекул нету, все сжигается. Или там чуть-чуть урвали, ну и все остальное, организм настолько шустро все сжигает, что нечем питаться. Вошел второй, у которого митохондрия не справляется с нагрузкой, у которого накапливается, то есть вот мясорубка крутится, а выход из нее закрыт, завернут, и забит и заварен. И вот мясо крутится, и фарш лезет наружу из мясорубки. И падает, и на него мухи и опарыши. А что они делают? Конечно, они утилизируют это дело. А почему бы? Уже удобно, перемолото все. Вот такая же ситуация в организме. Значит, вот эти вот влетели мясорубки с крылышками, их называют там микробы, вирусы немножко другое, вирусы еще хитрее. Они даже, им тело не нужно, они вошли в клетку, о, полно электронно-донорных субстратов, можно совершать свой биосинтез, выстраивать свои оболочки, чтобы переноситься дальше. И пользуясь всеми механизмами репликации хозяина, они сшивают этот энергосубстрат в свои капсиды, там, оболочки, и дальше распространяются. Либо, если там условия не очень, они могут в этой клетке пожить какое-то время. Ничего. Как только еще хуже стало, еще больше электродонорного субстрата, и иммунка не работает, раз, собрались быстренько, пошли дальше. Но мы давайте все-таки микробы, бактерии рассмотрим. Вошли эти микробы, и чего они будут делать, и сколько они будут находиться в человеке, сколько будет болеть человек. Либо пока они не пожгут все и сделают человека чистым, очистившимся, здоровым, помогли сказать. Мне врач сказал, у тебя страшная инфекция, вот тебе 5-й генерации антибиотик, ешь его скорей. Он, значит, его заглатывает, мясорубки, конечно, повреждаются. Но мясорубки-то такие же, считай, клетки, как и наши. Наши тоже повреждаются еще больше. Печень гасится. Печень – это последний фильтр по утилизации недоокисленных продуктов. То, что в тканях не усвоилось. Если уж она не справляется, и вот это все месиво в крови, в системе, оно и с мочой будет сливаться, моча будет высоко электроотрицательно, то есть электронно-донорное, будет свести. И что будет, кстати, в мочеполовой системе у таких больных, если электродонорный субстрат каждый день льется с мочой? Инфекции будут мочеполовые. Как будут лечить? Антибиотиками, опять же. Давай убьем. Ну, в общем-то, нормально, да? Посева нет, все хорошо вылечили. Чего изменилось с обменом веществ? Кто наладил дыхательные цепи? Кто мясорубку починил? Кто ее в розетку воткнул? Человеческую. Тут выживает, кто более быстрый до финиша добежит. Либо микроб по скорости метаболизма, либо организм человека. Если шустрее метаболический процесс у человека, то есть вот метаболические шустрики, тормоза, как я их называю, шустрикам сложно очень болеть. Они заболевают только тогда, когда они спалят все, что у них было, тормознутся, и вот в энергодефицит впадут из-за того, что все пожгли, и стенки свои пожгли, и белки разрушили, и мембраны разрушили. Из мембран потек субстрат, и опять же гликолиз начался. Но это крайняя степень самопереваривания, самосжигания, аутоиммунного процесса. И рак уже вот аутоиммунный, горячий рак. А у тех холодный, на фоне избыточного субстрата, на фоне кислотности, гликолизности ткани, на фоне передачи этой информации дальше, то есть вот такой вот вялотекущий. Инфекция не будет жить там, где ей нечего есть. Как Пастер ни крутился, не вертелся, в конце жизни он сказал, да, микробы ничто, среда все. Не будет жить микроб там, где ему нечего есть. Поэтому основная задача, если человек хочет не болеть, это не с микробами бороться, а разгонять, ускорять свой метаболизм. Ладно, вертикальную цепочку мы прошли и на этом остановимся. Больше загружать мозг не будем, а то впадем в энергодефицит. И нейроинфекция какая-нибудь поможет нам выправить ситуацию. Теперь что такое горизонтальный вход в цикл Крэбса? Вот теперь смотрите. Что еще утилизируется в цикле Крэбса, помимо глюкозы? Еще? Угу. Так вот, если входят жирные кислоты и аминокислоты, они входят через промежуточные продукты цикла Крэбса, через интермедиаты, и, допустим, избыточное жировое питание, да? По сравнению с углеводами, то на углеводах у нас идет вертикальный вход, на быстрых углеводах, на глюкозе, на сахарозе, на фруктозе, то есть вот то, что быстро попадает. Почему? А потому что фермент, который переводит пируват в цикл Крэбса, в ацетилкоэнзим А, группа ферментов мультикомпонентная, она управляется инсулином. То есть смысл в чем? Смысл в том, что как концентрация быстрых углеводов быстренько всосалась в крови, выросла выше нормы, это критический критерий гомеостатический, который необходим на понижение. Идет сигнал под желудочную железу, вырабатывается инсулин. Инсулин действует на фермент, переводящий пируват в цикл Крэбса, то есть, по сути, активирующий вертикальный путь входа. И глюкоза вошла, ну, через пируват, минуя лактат, вошла сразу в Крэбс, окислилась, и, ну, дальше вся цепочка уже вам ясна. Вот, если глюкозы в русле мало, инсулина вырабатывается мало, и активность этого фермента, ну, лимитирована, допустим, просто накоплением NADH, а много жирных кислот, то тогда идет вход горизонтальный через промежуточные продукты, через интермедиаты цикла Крэбса. И дальше они либо сгорают на энергию, ну просто дефицит, допустим, углеводов, да? Что-то ж надо сжигать. И то жиры чуть ли не на последнем месте сгорают. Аминокислоты пойдет, аланин пойдет на глюконеогенез. И второй вариант ночной, который мы рассматривали, это растаскивание цикла Крэбса. Это третье понятие. Вертикальный, горизонтальный вход и растаскивание цикла Крэбса. Что такое растаскивание цикла Крэбса? Ночью энергия практически не нужна. То есть сильный вертикальный ток не нужен организму. Для этого, в общем-то, вся процедура сна и направлена, чтобы вырубить токи. Обратите внимание, сегодня я ехал и смотрел, и так смеялся как раз вот про этих... про самодвижущихся кукол думал, и мимо проезжает автобус, весь автобус в повалку, все куклы в одинаковых позах, шея вот так, и тушки валяются вот так вот, едут куда-то, кто на работу, кто там на службу, кто еще куда-то, везут эти, значит, тушки. Сейчас это не люди, потому что, ну какие они люди, они там где-то сейчас, там вот в этом, в духовном мире, там, не знаю, спят, тушки отключены, токи низкие, АТФ не расходуется, они занимаются самоочисткой в это время и процессом биосинтеза и восполнения дефицитных ферментов, нейропептидов. Каким образом? Вход вертикальный в Крэбс стоит, то есть окисление не нужно, физической нагрузки нет, максимальный покой. Соответственно, цикл этот может крутиться, это вошло, вышла другая молекула, пошел биосинтез, АТФ полно запас. Как израсходовался запас, человек проснется. Кто в энергодефиците, у кого мало АТФ, тот как спит ночью? Постоянно просыпается. у кого избыток АТФ энергосубстрата, сколько будет спать? Да высыпаться не будет, будет спать до 12, до часу, пока не спалит все, что можно на биосинтез, на анаболизм. То есть анаболизм – это энерготрата. Только окисление – это энерготрата на нагрузку, на физическую и на другие процессы. А биосинтез, вроде бы как анаболизм, это тоже разновидность катаболизма, но на производство веществ и на запасание. То есть тоже энерготраты идут, и тоже крутится вся цепочка, АТФ расходуется. Вот такое растаскивание, оно как раз при затоваренности энергосубстратом. Значит, теперь чем обусловлено, вот, допустим, вот один хороший человек, а другой плохой. Вот у одного почему-то все сгорает, а у другого не сгорает. Фактора два. Фактор первый. Природа так устроена, что митохондрии мы получаем от мамы с яйцеклеткой. Сперматозоид – хитрая анаэробная штука. Хвостик мощный, несется, но кислород ему не нужен. Да и митохондрия ему не нужна. Он не дышит. Он такой, он головастик подводный. Но шустрый. Если вы помните процессы мышечной нагрузки, помните, мы рассматривали креатин фосфатный, гликолитический, анаэробный, этот самый, и аэробный, дыхательный, то самые скоростные высокомощные нагрузки при каком энергообеспечении совершаются? При креатинфосфатном и гликолизном. То есть при анаэробном варианте. Поэтому, ну зачем сперматозоиду плыть медленно? Его обгонит, может, бактерия какая-нибудь, или не знаю кто, хламидия, кто там с хвостиками. Поэтому они должны максимально шустро, да еще в толпе, там, одни с боков, там, другие шеечную слизь там протаранивают, то есть очень шустро, бескислородно. У них нет митохондрии. ПАПы не передают коэффициент энергетики своего ребенка. Если вам повезло с мамой, вы счастливый человек. Какой бы папа энергичный ни был, папе повезло с его мамой. Так что, в чем смысл? В том, что ребенок может родиться либо с быстрыми митохондриями, как правило, это глюкотип, или с медленными, это кетотип. Быстрый тип, он будет по вертикальным токам шарахать, только давай ему. Ну и все остальное тоже сжигать будет, потому что скорость процессов высокая. Ну, такие вот митохондрии. Кто-то купил ту самую Формулу-1, а кто-то купил Запорожец. Вот и все. Все на колесах, но один почему-то 200 с лишним километров в час, или сколько там, больше. А другой там... Ну, вот эти вот метаболические тормоза, они на вот этих вот, на Запорожцах ездят. И если они начнут перегружать себя... Вот он тортик поел и не пополнил, и я поем. Пожалуйста. Кожа растягивается очень много, она эластична. В нее помещается очень много. Поэтому, пожалуйста, в путь. Человек должен знать свой тип метаболизма. Не зная его, он впадает в крайности. Метаболический шустрик, который ничего не ест, впадает в крайность язв, кожных проблем, венозных дел, когда мы же с вами железосерные белки рассмотрели. Вот. То есть все катаболические процессы саморазрушения тканей на обеспечение себя энергией. И два момента вы должны всегда помнить, что в энергообеспечении участвуют два компонента. Это собственный энергетический компонент, из чего энергия, из каких связей она получается, и то, какой мясорубкой она получается. У мясорубки должны быть все компоненты. Ручка, а лучше электрическое вот включение в эту самую. Сам корпус должен быть, ротор должен быть. Вот эти части мясорубки, это как раз и есть дыхательные цепи, цикл Крэбса. Вот мешочек, который вы вешаете, допустим, герметично повесили, откуда фарш падает на выходе, вот, это, считаю, вот это вот сопряжение окисления фосфорилирования. Как мешочек заполнился фаршем, АТФ, дальше уже встает, мясорубка не крутится. Либо начинает фарш сыпаться из сопла, как называется, куда засыпают мясо. Вот это вот раструб, вот этот вот. Так вот, тип метаболических шустриков должен хорошо лопать. И лучше лопать тяжелую пищу, поскольку у него разогнан мясорубку. Вы туда щепку кинете, все в стороны разлетится. Вы должны хороший, жилистый кусочек мяса. Это про мясорубку, не про организм я говорю. А смысл какой? Смысл в том, что что у нас медленно и более энергоемко расщепляется и дает много энергии меньшим количеством? Какие вещества? Жиры. А как правило, вот эти худенькие, симпатичные под шаблон этих подиумных, или как их называют, фотомоделей, упаси бог, жирное поесть. Там еще что-то. Хотя конфетки закидывают. А еще курят. А курение это что? А курение это педаль газа, которая через активацию токов нервной системы, через универсальный нейропередатчик ацетилхолин активирует все отделы и головного мозга, то есть передачи импульсов, память, восприятие, скорость мышления, и вегетативной нервной системы, и симпатика, и парасимпатика. И очень легко узнать, у кого какой тип преобладает, что проседает. Если человек впадает в ватное состояние после курения, то у него идет активация преимущественно того отдела, который более развит, парасимпатики. А если наоборот в тонусе еще там больше начинает двигаться, и там идеи начинают роиться, а симпатика хорошо идет. Ну, вот так вот. Значит, этим людям... Им нужно давать жиры. Но жиры какие? Ой, вы знаете, я какой? Я добавку купила, очень модная, омега-3 ПНЖК. Мне сказали, это очень модно, чтобы там была хорошая проницаемость мембран. Куда тебе? У тебя сквозят мембраны. Какая проницаемость? Жиры как источник энергии, но жиры могут быть не только источником энергии, но и источником генерации липоперекисей. Если вы заливаете ПНЖК с разогнанными скоростями турбореактивного двигателя митохондрий организма, то происходит искры в стороны, еще больше ткани разлетаются, генерятся липоперекиси, перекисное окисление липидов, разрушение... Ну, все, дальше цепочка. Открывайте теперь любую псевдонаучную книжку ученых, где механизмы рассматриваются, вот этих вот свободно-радикальных механизмов, и смотрите, к чему приводит. Это правда, они отметили правда, но как это все развивается, все, это вы должны понимать лучше. Дальше. А метаболические тормоза? Вот у них должно быть ферментированное питание, неизбыточное, то есть вот чтобы съедал и тратил его. Но их мясорубка крутится рукой еле-еле. Если вы столько же накидаете, сколько шустрику метаболическому, то что произойдет с окислительно-восстановительным потенциалом в тканях, в цитоплазме, в русле? С недокисленной какой будет? Какой будет потенциал? Отрицательный. С отрицательным потенциалом какие проблемы разовьются у человека? Мы целый спектр рассмотрели. Депрессивные вещи, воспалительные вещи, там, инфекционные вещи, онкология, все рассмотрели. Поэтому, когда говорят, что человек сам выращивает свой рак, это не издевательство. Дальше. Вертикальный, горизонтальный путь входа энергии, растаскивание энергии, вернее, не энергия, а субстратов на биосинтетические нужды рассмотрели. Теперь понятно, для чего мы вообще изучали гликолиз, изучали цикл трикарбоновых кислот, изучали дыхательные цепи митохондрий, изучали пищеварение внешнее, внутреннее, все эти обменные процессы, изучали регуляцию центральной нервной системы, вегетатики этих процессов, потому что симпатика, педаль газа в пол, и биологическое окисление ускоряется. А парасимпатика – это регенеративные, восстановительные процессы, это ночной анаболизм, это защита от стресса. Но все это хорошо, когда мы рассматриваем только, по сути, водный сектор, кровь, желудочно-кишечный тракт, по кровотоку пришел субстрат в клетку, в цитоплазме, вошел опять в матрикс митохондрии. Это мы пока смотрим биологические среды жидкостные. Но самое главное, и мы этого уже коснулись, что дыхательная цепь находится где? В мембране митохондрии. Мембрана – это что? Это липидный сектор, фосфолипидный, гликопротеидовый, гликолипидный. То есть это липидный сектор. Липидный сектор – это граница раздела. Чтобы была энергия, мы смотрели, должна быть разница потенциалов, то есть какая-то граница раздела. Однородные вещи никакого тока не дают. Должна быть определенная разность потенциала. Мембраны что создают? Мембраны создают разность потенциалов снаружи и внутри. На этом держится вся биоэнергетика, все обменные, все осмотические процессы, все перераспределение жидкости и направление тока в клетку ли, из клетки ли. Все только за счет мембран. Разрушьте мембрану, и человек вытечет в трусы. Заблокируйте мембрану, и человек ничего не получит в клетку и загадит клетку изнутри тем, что там уже образовалось. Ксенобиотик, который вошел, так и останется там. Бактерия, вирус, внутриклеточная форма, так и останется в клетке замурованной, и никаким антибиотиком вы ее не достанете. Так называемые L-формы или CWD-формы, которые живут в клетке. И поэтому мы должны четко себе представлять смысл липидного мембранного сектора, что он делает. И на сегодняшнем уровне это будет в следующем году разбираться более детально. Сейчас мы просто рассмотрим самые ключевые моменты, чтобы вы понимали затравочку такую. Мембраны клеток имеют два функциональных состояния основных. Это состояние повышенной проницаемости, которое необходимо для поступления корма в аквариум и для слива нечистот из аквариума. И состояние... Ребята, спокойно, я в танке. Неуязвимой защиты. Блиндаж. ДОТ. Который даже бомбой не пробьешь. Два этих состояния мембранного сектора, липидного сектора, не сами по себе, они регулируются, и в регуляции их состояния принимает участие нервная система, основной пусковой фактор. Причем этот процесс, как правило, системный. Не тут вот, допустим, вот в левом мизинце, в 5 сантиметрах там от сгиба, у меня мембраны закрылись, а вот зато, допустим, вокруг пупка у меня мембраны открыты, и у меня чакра волевая открыта, и я излучаю космический свет из себя. Все не так. Липидный сектор, он как раз реагирует системно. Либо он закрыт, либо открыт. Но... Вот чтобы без всяких приборов и технологий понять, в каком состоянии липидный сектор, самое простое, как об этом узнать, человек, организм человека для нас это черный ящик. Все, что мы рассказываем, какие-то там альфа-кетоглутарат, сукцинат, там, красивые названия, не более того. Что они говорят простому смертному и для чего они нужны? Да ни для чего. Нам нужны для понимания. Всей цепочки. Простому смертному не нужно это знать. И откуда он узнает, что там у него происходит. Но мембраны могут быть открыты и закрыты. И чтобы узнать, что происходит внутри клетки с мембраной, мы можем это узнать только на выходе из черного ящика, то есть сняв информацию на выходе. На выходе и на входе. На входе все просто. На входе это ваш опрос врачебный. Чем питаетесь? А вы знаете, как все, очень хорошо питаюсь. Вы тогда говорите, до свидания. Питайтесь так дальше. Мне подробную раскладку с утра до вечера, все, что попадает в рот. Дальше. Воду сколько пьете? Ой, вы знаете, я что-то не хочу пить, особенно не люблю я пить воду. Почему? Какой критерий чего, что вы можете сразу сказать, вот заподозрить? Ныряйте сразу на уровень клетки. Вода для чего нужна? А? Нет, это ваши стандартные штампы, которые вас в институте вбили. Не используйте, используйте термины детские, хулиганистые, любые, только суть понимаете. Не надо вот эти вот. Пациенты придут и более образованы, чем врачи. У меня хронический гастрит с кампилобактером. И что мне с ним делать? Врачи сказали, нужно уничтожить. Я говорю, вместе с этим кампилобактером уничтожьте и того, кто вам это сказал. Вот. Объясните простым языком. Вот мы рассмотрели. Давайте смотреть вот в эту схему. Где у нас поглощается вода? Смотрите. Вотер вышел, вотер вошел. 1-1. Ничья. Дальше. СО2 вышел. А? Задышал глубже человек. Дальше пошли. Над. СО2 вышло. Еще глубже задышал человек. Ну, СО2 нужно же разгрузить. Дальше пошел. Тут ничего не пошло. Дальше пошел. Раз. Еще один вотер вошел. Опять. Дальше, дальше, дальше. Еще один вотер вошел. То есть...
Внимание. В здании проводится проверка пожарной автоматики. Просьба не обращать внимания на сигнал искового включения. В здании проводится проверка пожарной автоматики. Просьба не обращать внимания на сигнал искового включения.
Ладно, все, выключили. Хотел я... А, ну пусть на китайском это очень интересно. Нас и китайцы слушают. Я смотрел по статистике скачиваний, там полоса от Японии по всей нашей широте, а эти самые Штаты, Китай, то есть, и какой-то спутник, который где-то среди моря, точка нарисована. Я думаю, спутник.
Ты смотришь, приходишь объявление на китайском языке.
Ну, видишь, нету. Так вот, а про что мы там говорили?
Вода, две воды вошло.
Да. Да, эти 1-1, а 2 вошло. Соответственно, если человек не хочет пить, это что? О, вы уже знаете чего. Если вы его заставите пить, вы каким-то образом пнете цикл Крэбса? Каким? Ну, а как вы его пнете, если он стоит? А вы еще воды налили. А если стоит цикл Крэбса, давайте дальше, давайте думать. Если стоит цикл Крэбса и идет гликолиз, то есть, по сути, гидролитический процесс в мембране с закислением цитоплазмы, цитоплазма становится осмотически активной. Вода куда пойдет, в какой сектор? На разбавление осмотически активного сектора. Будет отек, набухание клетки. Типичная подфизиологическая, патоморфологическая. Да, да, вот оно и пошла вода. И чего вы дали этому человеку? Отек мозга ему, пожалуйста, суп компенсированный. А? Да я это все прошел на себе, поэтому я с такой радостью рассказываю. Не дай бог никому пройти, но кто это не прошел, не дай бог тому врачом быть. Тогда он не поймет ни одного пациента, что с ним творится. Вода хлынула в клетку, клетка разбухла, разбухшая клетка сдавила микроциркуляторное русло, ишемия усилилась. Ну, дальше все ваши дыхательные цепи, если хоть как-то худо-бедно работали, то при ишемии все, все дальше процессы патологические, инфаркты, инсульты, нарушение трофики, дистрофии. Ну что тут смотреть? В это нужно врыться. Водой вы можете что-то сделать в такой клетке с нарушением? Траву вы загнать водным сектором можете? Можете. Ну, сделайте, знаете как? Я говорю, и как вы теперь писаете? Знаете, доктор, хорошо, теперь от мочи пахнет травой. Я говорю, а если вас вскрыть, у вас будет и из тканей пахнуть травой. Хорошо. Но это лучше, чем когда пахнет, не буду говорить, чем ацетоном или всякими сульфоокисленными трупным разложением, как у онкологических моча пахнет. Это ужас просто. Не хочется, хочется какой-нибудь респиратор, что ли, одеть. Так. Ну, а к чему это было-то?
Что на воде.
Значит, теперь как узнать, в каком состоянии у вас мембраны? Какой выход вы хотите найти? Выход вон, вот там, где вещали сверху, снизу выход. Подождите, дойдем до выхода.
В каком состоянии
мембраны? Да, как узнать, в каком состоянии мембраны? Ладно, скажу вам по суточному диурезу, подскажу. Вот есть два человека. Один человек – это тот, который прошел холерный очаг насквозь и сказал, что микробов не существует, и доказал это на своем личном примере, и открыл теорию про то, что бактерий нету, все от нервов. И прав. А второй сказал, что все от бактерий. Кто как из них писал, войдя в этот очаг? Предположение есть?
Который заболел,
да. Отработка на следующий год. Четко наоборот. Тот, у которого идут хорошо окислительные процессы и открыты мембраны, у того держится, и еще один фактор, до него мы тоже дойдем, это фактор электролитного состояния и онкотического состояния. Белок есть ли? Если белка нет, если печень повреждена в ацидозе и не синтезирует белки в кровеносное русло, и эти белки не держат воду, то вода будет утекать. И, как правило, люди с нарушенным энергообменом как раз-таки и писают под себя постоянно. Смысл в чем? Вода не может, ну как сказать, она может войти в ткани и там остаться, вызвав вот набухание клеток. Но если мембраны закрыты, и давление в системе, как, что будет с давлением, кстати, у этих людей, у ацидозников? Мембраны закрыты, проницаемость нарушена, в ткани и так плохо поступает, плюс отек тканей. Значит, нужно поднять давление и поднять гидростатическое давление в микроциркуляции, чтобы туда что-нибудь загнать все-таки. Значит, соответственно, какой первый фильтр на аорте стоит, который смотрит за тем, какое давление в системе? Почка. Чем выше давление в системе, тем выше клубочковая фильтрация и меньше реабсорбция, потому что, ну, значит, жидкости полно, раз давление высокое. Как гипертоники, особенно там в криз, после криза, часто писают, спускают. Почему? Почка, это как скороварку, знаете? Кто-нибудь пользуется еще скороварками? Или... Да, вот только давление повышается выше нормы, спуск идет. Вот то же самое и здесь. При закрытых мембранах, когда попытка прогнать питалово в клетке или кислород в клетке за счет давления через закрытые мембраны, ну как еще, если невозможно увеличить проницаемость, взять давлением. Но почка-то не дура, пока еще нет почечной недостаточности. Потом и она присоединится. Про уремию послушайте передачу, я записал старых авторов, которые правильно преподавали медицину в те времена. Вот если вы в обратную сторону развернете уремию на субкомпенсированные признаки, которые у человека есть, вы поймете, за счет чего многие болячки Не крайняя степень, еще не уремия, но накопление азотистых шлаков. Но по анализу вы увидите, там креатинин в моче, ой, вот в самой в крови повышение. Ладно, бог с ним. Значит, у этого человека. А моча какая будет? По цвету, по консистенции. Разбавленная, водянистая. Моча, вода это называется. Раньше я с дуру, да простит меня Бог, я называл это метаболической водой. Ошибался, признаюсь, перед первыми слушателями в сентябре. Я им говорил, когда писают водой, это не та вода, которую вы выпили. Но в этом я прав, она действительно прошла ряд преобразований. Но когда человек выпивает воду с закрытыми мембранами, вот выпил литр, опа, куда побежал? В туалет. Почему? Потому что мембраны закрыты, в русло поступила кровь, объем циркулирующей крови увеличился, давление поднялось, почка спустила, вода вышла. То есть, по сути, то же самое вышло. Если вы спросите человека, вот вы траву пьете, ой, хорошо, мочиться лучше стал. Хорошо это или плохо? А нет, конечно, хорошо, я раньше не писал, а теперь начал писать. Ну, а чем он писает? Тканевыми ли же ли залежами? Нет. Сливает эту воду, которая вот за счет травяного настоя. Соответственно, моча какая? Моча вода, светло-светло-соломенного света, без кислости, солености на вкус, без всего. То есть, вот считай, дистиллированная вода. Теперь вот этот вот гаврик, который метаболический шустрик, который насквозь прошел. Причем чем они будут отличаться? После того, как сказали, партия послала в очаг, первый сказал, ну вопрос, идем, и пошел. А второй, опять меня, надо что-нибудь придумать, ведь я ж могу заразиться, еще что-то. То есть сразу голова заработала. Еще этих людей, еще есть одна классификация. Значит, первые люди – это всадники без головы. Или, ну как сказать, если они думающие, то это просто вожди, управленцы хорошие и активные такие. Либо это всадники без головы, у которых только тело активно, катехоламиновый, адреналовый тип, сжигается все, цепи шустрые. В общем-то, особо... Или истероидные дамочки. Чего кричала? Спроси, о чем она говорила. Она и не знает. Она ток спустила, пары спустила, как это. Вот. А второй это головастики. Или как мы их еще называли? А, голова профессора Доуля. Тела нету. А голова, зато это мозг, как Дом Советов. Говорит, ну да, бороду я сбрею, но мозг-то я куда дену? Почему? А вот теперь смотрите, для того, чтобы работала хорошо голова, что ей нужно? Что нужно голове, чтобы она жила? Голова профессора Доуэля чем питалась? Фильм, помните, трубочки подходили, по трубочкам что туда гнали? И вот два основных компонента, глюкоза и кислород. А вторым, шустрикам, у которых тело активно, им куда нужно энергию распространять, направлять? В мышцы. Для того, чтобы этот процесс активировать, нужна катехоламиновая система, симпатика, активация, которая запускает токи, пошла мышечная нагрузка, биологическое окисление усилилось, мясорубка, вот этот тигель закрутился еще мощнее. Для этого, чтобы в клетке тела вошел энергосубстрат, мембраны должны быть какими? Проницаемыми. Катехоламины через жирные кислоты активируют повышение проницаемости мембран. И все питалово уходит в клетки на время работы. Для них рисковая ситуация – это генерация мощных токов, кураж, драйв и усиление биологического окисления. Пар летит. Им горячо, они идут с расстегнутой грудью, им хочется пить. Почему? Да, нужно доливать водичку. Они дышат глубоко и... Вот так. Почему? Кислород. СО2 с Крэбса накапливается. А голова профессора Доуля как себя ведет? У нее ног нету. Ее в любом случае кто-то должен донести в очаг. Она сама-то даже идти не может. Для того, чтобы вся глюкоза пошла в мозг, что нужно сделать? С проницаемостью мембран тела? Что сделать? Понизить проницаемость. Чем? Кортизол, правильно. У надпочечников есть две фазы работы. Первая фаза защиты – это катехоламиновая, стрессовая, адреналиновая, жирно-кислотная, литическая. То есть, если для инфекции брать, то в этот момент происходит еще и лизис лейкоцитов с высвобождением литических ферментов, и в крови происходит, то есть, считай, кислотой растворяет все, что можно – проницаемость высокая, чтобы слить это из лейкоцитов и переварить внутри русла, не пуская в ткани еще. Но если это не удается, активная борьба, то есть, условно говоря, первая фаза, это, скажем, человек Гойко Митич увидел эту самую опасность, лук натянул и давай пулять. А второй человек, он не Гойко Митич, он говорит, да мне плевать, тебя все равно могут пристрелить, а я в танке и броню на себя. И в него пуляют, а в него ничего, как от стенки горох. Почему? Он закрыл мембраны. Мембраны закрыл чем? Теми же надпочечниками, но второй фазой защиты это кортизоловая или стериновая фаза. Во второй фазе защиты, поскольку не удалось справиться с первой, это все физиология, но это четко отражается на особенностях психики и характера людей, обладателя того или иного типа. И человек сам может сформировать из Гойко Митича, стать «я в танке, мне все до лампы». Не справился раз ситуация, не справился два, опасность для тканей на... прохождение вредоносного агента или токов, которые постоянно шкалят, а мышца не сокращается. Что будет? Будет разрушение ткани. Поэтому нужно залатать, чтобы токи в ткани не проходили. Токи в ткани как проходят от симпатики? Симпатика идет по сосудам, знаете вы это, да? Вдоль сосудов и до ткани. И дальше теряется в межклеточной жидкости. Все. Дальше как этот импульс передается внутрь клетки? По электропроводящим средам и каналам ионным. Если закрыть каналы, если заблокировать мембрану, то что будет? Ток не пройдет, клетка защищена. А что с давлением будет, если электромагнитное поле вокруг сосудов мощное, стресс-реакция, токи мощно идут вдоль сосудов микроциркуляторного русла, и высокий... Что будет? Сокращение сосудов гладкомышечных. Что будет с давлением? Это и нужно им. Они же живут головой, а голове от повышения давления будет лучше или хуже? Скорость поступления глюкозы увеличится или уменьшится? И кислорода увеличится. В мозге необходим инсулин, чтобы загнать глюкозу в клетку? Это единственная часть тела. Я людей почему и разделяю на человек-голова и человек-не-голова. То есть головастик этот, голова профессора Доуля или всадник без головы. Потому что принципиально разное энергообеспечение и вход субстрата. В голову для глюкозы не нужно инсулином загонять ее. Что такое кортизол? Это контр какой гормон? Контринсулярный. Каким образом? Замуровка стериновых мембран, глюкоза не проходит, плюс контринсулярное действие, концентрация глюкозы возрастает, давление скачет за счет токов, не проходящих внутрь клетки и не сопрягающихся с сокращением мышцы. И все хорошо, и глюкозы навалом, и давление повысилось, и в мозг пошло, и глюкоза утилизируется хорошо. Скорость кровотока увеличилась. А мы не обращаем. А на китайском? Не хочет по-китайски говорить, ладно. Дальше. А на чем мы остановились до китайцев?
Кортизол.
Кортизол, правильно. Если эта акция разовая, это хорошо или плохо? Хорошо. А теперь смотрите, как там поступок что-то формирует привычку, привычка формирует характер, характер формирует карму, да, судьбу, судьбу. Вот она цепочка. Раз человек не начал махать катехоламиновыми руками, взял в броню, на вторую фазу перешел. Два, три. Развивается что? Что тренируется, то и развивается. Таким образом, человек что тренирует своим поведением? Не характер. Надпочечники тренирует. По преимущественному выработке. Не, наверное, правильно говорить, не по преимущественному выработке, а по преимущественной выработке. Вот так. Иначе придется вырезать этот кусок. Вот. Человек тренируется на выработку кортизола и тренируется, переводит мембраны в закрытое состояние. Как он будет писать большую часть времени? Водой. Прозрачный, правильно. На любой стресс как он будет реагировать? Повышением давления, почка как фильтр и, соответственно, слив. Биологические мембраны проницаемы для двух компонентов. Для воды, поскольку она электронейтральна, в любом направлении в зависимости от сил осмоса. И для липидов, потому что это гидрофобная субстанция, родственная. Все электрозаряженные вещества... Продолжение лекции. Мембраны проницаемы для двух видов веществ. Для липидной, для липидов. И для воды, просто воды, не заряженной, диполь воды. Все растворенное в ней и ионизированное имеет заряд. Все, что имеет заряд, трудно проходит через биологические мембраны. Либо должны быть каналы, либо повышенная проницаемость мембран. По градиенту вода перемещается. Где больше соли, туда идет вода. Соответственно, на фоне стресса и блокировки мембран сливается вода, поскольку она фильтруется спокойно. Соли не сливаются. В русле тоже должна быть определенная концентрация. Со временем соли накапливаются в тканях. Вода переходит в ткани. Отечность такая, пастозность развивается. Если соли находятся в тканях, то осмотически они воду утягивают на себя. В русле солей мало, а если еще и белок, синтез белка в печени пошел на слом, то человек, выпивая воду, вода долго в русле не задерживается, уходит на разбавление солей в ткани, и на слив. И у таких людей единственное спасение – это, как правило, когда смотришь по анализам, это в вечернее время провал на кривой проницаемости биологических мембран вниз, то есть проницаемость, когда падает, как правило, это бывает раз-два раза в сутки. Чаще всего это бывает вечером. Почему? Потому что стрессогенная обстановка закончилась, с работы вернулся, расслабился, блокировка ушла кортизоловая, проницаемость повысилась, и в этой порции у человека что, мочи? Дурно воняющая муть или соли, хлопьями. Если бы и в этот момент было закрыто, вы понимаете, где все остается у человека. А я, если вам покажу сегодня, вы увидите, как оно все выглядит, если интересно. Дальше. А человек с пониженной проницаемостью, шустрик, жирнокислотный, катехоламинщик, у него постоянно проницаемость нормальная, и соли избыток может слиться, и в клетке, и туда, и сюда пройти, в зависимости от потребности, от необходимости. Вот. И если процесс сбалансированный, все равно всегда идет фазовое, как бы биоритмологическое изменение проницаемости мембран. Каким образом? Днем стресс, активность, избыток выработки катехоламинов, то есть жирных кислот, раскрытие и стабилизация мембран стеринами. Причем, опять же, у типа шустриков это минимальная компенсация, они всегда приоткрыты, а у стероидников у них малейший стресс и сразу блокировка. Но самоочищаться-то организму нужно. Самоочищение возможно только при нормальной проницаемости или пониженной. Поэтому когда все это происходит? Ночью. Поэтому ночью человек, такой вот кортизольщик, засыпает, у него снимается блокировка, и жирные кислоты спокойно открывают. Поэтому сон имеет такое значение. Опять же, если про травы, каким-то образом травами можно повлиять? Косвенно, да. То есть, дав тот же зюзник, который снимает стрессовую импульсацию, снимает токи, ну и нету такой необходимости так круто уж закрывать мембраны. Понимаете? Но это вот такой косвенный способ компенсации. Поэтому все болезни от нервов, они имеют под собой очень глубокую физиологическую подоплеку. Дальше. А какая моча у людей, у которых мембраны с нормальной проницаемостью открыты? Ну, если сверхповышена проницаемость и выраженные окислительные процессы, то моча тогда выглядит плотной, окрашенной хорошо, такой пахучей, но прозрачной, без примеси. Без примеси от чего? Хлопья и муть всякая. Это что мы рассматривали? Какой потенциал? На каком потенциале будет недоокисленный? На отрицательном, когда не работает Крепс. У шустрика все работает, у них все крутится, у них все окисляется, у них моча идет с положительным ОВП потенциалом, прозрачная, доокисленная, ни одной заразе поживиться нечем. У них другая есть проблема. У них могут быть свищи, язвенные поражения, какой-нибудь неспецифический язвенный колит и любые вот другие с самопоеданием тканей. Высокие токи, открытые мембраны, вытекает содержимое, дырявятся активными формами кислорода, рушатся мембраны, им не хватает мембранного клея. Ну, самый мощный – это кортизоловый и холестериновая заглушка. Но это вот такая экстренная. Поэтому люди, они делятся на два таких типа. Но в целом каждый человек проходит все эти фазы. И в целом через эти фазы можно управлять. Если вы хотите напитать, либо слить с тканей мусор, который накопился на фоне поломок в цикле Крепса, и дать субстраты, которые пойдут на восстановление тех же митохондрий, тех же дыхательных путей, пока вы не взломаете мембраны, ничего у вас не получится. И, соответственно, людей, которые вытекают и сгорают изнутри, пока вы не заклеите мембраны и не предотвратите утечку всего важного и самопереваривание, тоже ничего усваиваться не будет. Вот у них еще одна особенность есть, очень хитрая. Почему они все-таки не полнеют? Ведь у них же заглушки должны АТФные остановиться, в конце концов, да? У них такого не происходит. Это называется процессы разобщения, окисления и фосфорилирования. В дыхательных путях что происходит? Вот токи идут до кислорода, проходят, АТФ синтезируется. АТФ синтезируется как? Электроны текут на кислород через все комплексы дыхательных ферментов, цитохромы. А протоны, которые этими же переносчиками, дегидрогеназами на дом переносятся, они в межмембранном пространстве создают потенциал, их становится больше, и они стремятся по градиенту концентрации вернуться внутрь матрицы митохондрий. И тут хитрая мельничка, такой предприимчивый хозяин поставил мельничку, которая крутится, ротор, да, и на выходе запасает мешки с АТФом. Так вот, если продырявить активными формами кислорода, ионизирующим излучением, ксенобиотиками, радиацией, чем угодно, питанием, жирными кислотами, сжеными жирами, растительными маслами полиненасыщенными, плюс много кислорода, плюс железа, которого полно в трубах течет у нас, запустить процессы выработки активных форм кислорода, перекисного окисления, разрушения мембран. И вот в этом слое в двойном мембран митохондрий, она станет проницаема в местах неположенных. То есть границу переходят не там, где пошлину снимают, а пролазят обратно. И, соответственно, пошлины меньше становятся. Он что-то говорит, я что-то уже день стою, раньше я там по 5 штук долларов получал за то, что пропускал, а теперь что-то у меня вообще ничего нету. И мой мешок не набивается никак почему-то. А на самом деле потоки-то идут только партизанскими лесами. Вот то же самое и здесь, в митохондрии. Утечка происходит протонов внутрь, АТФ не запасается, ротор этот по запасу АТФ не работает. И получается, человек ест, 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 сжигает и сжигает, а даже на трансмембранную разность потенциалов, на потенциал действия, чтобы создать, АТФ что-то не накапливается. Худею и худею, уже мышцы начал свои съедать, ткани разрушать. Почему? Да потому что АТФ, сколько бы ни ела, а она вся сжигается, а еще и активные формы кислорода еще дальше разрушают мембрану. И последний момент и перерыв. Когда это все шустро крутится, помните об обеспечении мясорубки компонентами. Обеспечение – это ферментный сектор. Ферментный сектор – это что? Никотин, амид, аденин, динуклеотид. Короче, это практически вся Б-группа. Чтобы особенно не заглубляться внутрь, это витамины группы Б. Каждый на своем отделе работает, но практически комплекс витаминов группы В должен быть на восстановление. Это коэнзим Q10, к который тоже может прогореть, выгореть и разобщить процесс передачи тока. Это железо, серные белки, это сера. Это в последнем, в четвертом комплексе медь. Вы видите, сколько всего? В последнем комплексе две меди, два иона, две молекулы меди находятся. Все вот эти флавины, фады, ФМН, это все Б-группа. То есть все эти вещества могут при интенсивной работе израсходоваться, и цепь рано или поздно встанет. Поэтому если мембрана митохондрии дырявая по какому-либо, а мама наградила хорошими дыхательными путями, цепями, то на дырявой потенциал снижается, с цитохромом С что будет, я говорил? Он электростатически держится, он улетает, сопряжение все нарушается, и человек впадает опять во что? Опять в гликолиз. Только гликолиз на фоне прогорания, не на фоне избытка на входе, а на фоне того, что все выгорело, все порушилось, и сама мясорубка сломана. И опять те же самые процессы, которые мы смотрели по энергодефициту. Только один холодный энергодефицит, а другой горячий. И подходы разные. А для того, чтобы разобраться, на каком уровне поломка и что, практическую часть, в двух словах, совсем немножко, я вам поведаю тогда после перерыва. Все? Если есть вопросы по... В первой части давайте быстренько и пьем чай. Кто хочет пить?
Все хотят.
Еще кто? Все? Ну все, первичная диагностика. Про вас? Все ясно, да. Так, вопросы.
Вертикальный путь разобран очень подробно,
горизонтальный... Горизонтальный – это следующий 2010 год. Раз. Это будет и бета-окисление жиров, и трансаминирование, и кетоногенез. Это все будет... Сейчас наша задача – понять главную линию партии. Нет, нет. Во второй части я наметки дам, покажу, как это практически можно определять. Разбор больных, методику, чего я требую от пациентов, каким образом я... Вы нам портите лекцию, между прочим! А, просьба не... Ну, ладно. Все, перерыв?
Да.
Вопросы есть еще?
Встаем, двигаемся, проветриваем.
Обязательно проветривать кислород.
Когда будет практическая часть, будет легче.
Нет, будет намного сложнее. Это как раз самая легкая часть прошла. Так, все. Отключаемся.